по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет, друзья! По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы встречаемся сегодня в 566-й раз, и наша передача сегодня идет целиком в записи, но, как обычно, в таких случаях мы читаем письма, читаем комментарии, которые у нас есть с нашей вчерашней встречи, и тем более, что лето – не лето, отпуска – не отпуска, а комментариев много. Вы пишете, вы отвечаете на вопросы, вы задаете свои вопросы, вы подтверждаете то, что мы говорили, вы высказываете свои возражения, свои мнения. Ну и, собственно, сегодня мы об этом и поговорим. Я напоминаю, что в передачах по страницам Библии мы идем с вами по всему Священному Писанию, от начала до конца, от Бытия до Откровения. И вот сейчас мы с вами в послании к Галатам. И на протяжении нескольких дней уже мы беседуем по третьей главе послания к Галатам. Сегодня и завтра мы продолжим именно эти разговоры. Мы с вами разбираемся с тем, что же такое закон, как действует закон, почему законом не просто нельзя спастись, а вот закон дан изначально, принципиально для других целей. То есть законом не спасаются не потому, что ну просто вот Бог так решил, а потому что у закона другая функция. Собственно, об этом мы с вами и будем говорить. Я напоминаю, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm или в наших группах ВКонтакте, Facebook, наши группы основные по страницам Библии, ну и в других соцсетях, в других местах, в других группах, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Если вы нас видите или слышите, то пишите, эти комментарии до нас дойдут. Кстати говоря, если вы пишете на сайте или через сайт, то даже в том случае, если вы уже слушаете нас в записи, эфир уже был, вы можете написать нам комментарий в любое время. Единственное, что, ну, чтобы у нас не было проблем, чтобы нам проще эти комментарии было находить, указывайте, пожалуйста, название передачи, которую комментируете по страницам Библии. Я хотел бы вернуться к теме, которую мы с вами начали вчера. Я отвечал на комментарий слушателя, который подписался как Павел Творческий. И Павел говорит о том, что, ну, Библия — это, в общем-то, еще не все, и, как он выразился, в общем, даже не лучшая книга, есть книги гораздо лучше. Ну, и вот он нам подбрасывает идею одной из таких книг, я не буду ее повторять снова, просто скажу, что это подделка, которая появилась уже в 20 веке, о которой, естественно, не знали, да и не могли знать отцы церкви, да и все христиане на протяжении веков. Но с подделкой-то ладно. А теперь по поводу, в принципе, сопоставления книг и прочего. Знаете, какая штука? Ведь мы с вами читаем Библию, я это подчеркивал уже неоднократно, но приходят новые люди, и нужно это повторять. Мы читаем Библию не для того, чтобы быть грамотными людьми. Знаете, иногда говорят, ну вот любой современный грамотный человек должен прочитать Библию. Я с этим соглашусь. Но если все остается или остается вот только на том уровне, когда человек грамотный такой, и вот он Библию прочитал, этого мало, этого недостаточно. Недостаточно просто прочитать Библию. Здесь гораздо больше. Здесь отношения с Богом, личные отношения с Богом. Понимаете, какая вещь? Если у вас есть любимая девушка, любимая женщина или любимый мужчина, да, вот, соответственно, вы девушка, женщина, у вас любимый мужчина, и вам говорят, ты знаешь, вот тут бывают и лучше. Тут бывают и красивее, тут бывают и богаче, и умнее, и так далее. Но вы же не скажете, а, там красивее, вот туда и пойдем. Это не очень хорошая аналогия, она охватывает только начало вот этого вопроса. Потому что ведь, когда мы говорим о наших отношениях с Богом, Бог уникален. Если речь идет об отношениях с мужем, с женой, с нашими любимыми людьми, да, они уникальны, но рядом с ними есть другие люди. И есть, по крайней мере, почва для сравнения. В данном случае она несправедлива, она неправильна, но она существует. Когда же мы говорим о Боге, то способа сравнения, почвы для сравнения просто не существует. Мы с вами и говорили уже об этом, когда разбирались первой главой послания к Галатам, мы говорили о том, что другого Евангелия просто не бывает. Вот так и здесь, когда Павел, наш слушатель, Павел Творческий, пишет, есть книги лучше, мы отвечаем очень простую вещь. Библия уникальная книга. Это не про то, что что-то лучше, что-то интереснее. Это про то, что другого спасения, другого способа спасения нет. И те книги, которые часто называются как якобы лучше, чем Библия, они на самом деле на поверку просто предлагают какие-то свои способы, которые противоречат Священному Писанию, которые противоречат Библии. И тут не вопрос лучше или хуже, тут вопрос выбора. Да, есть люди, которые выбирают эти другие способы, но если мы серьезно относимся к нашей вере, а мы к ней относимся серьезно, то мы можем сказать о том, что, слушайте, это ведь не вопрос только того, что вы выберете сейчас, а вопрос еще и того, как это на вашей жизни будет отражаться дальше, как это на вас будет отражаться в будущем, к чему вы придете в результате вот этого выбора, который вы сделали сегодня. Иногда задают такой риторический вопрос, если бы вдруг сегодня нашли какую-то книгу, по поводу которой точно было бы известно, точно было бы понятно, что это библейская книга, но она была потеряна на протяжении многих веков. Мы бы с вами как? Мы бы приняли эту книгу? Мы бы стали ее читать? Мы бы стали к ней относиться серьезно или нет? Такой вопрос иногда приходится слышать. Вот тут ключевая фраза «если бы». Бог сделал так, что сохранил для нас, оставил для нас вот эти книги, определенные книги. И Церковь Божия увидела, поняла, что эти книги вдохновлены самим Богом, они богодухновенны. Размышление о том, что если бы было что-то еще, есть размышление совершенно бесплодное. Бог такого выбора просто не дает. Поэтому рассуждение типа «тут не вся истина в Библии». Знаете, Бог в своем Писании, в своем Слове открыл все, что Он хочет нам сказать. Все, от начала до конца, то, что Он хочет сказать для всего человечества. На этом стоим. И, исходя из этого, мы, собственно, вот ведем также эти программы. Рина Евдокимова напоминает нам о начале послания к Галатам, 3 глава, 1 стих. Она говорит о тоне Павла. Тон у Павла откровенный и строгий. Это цитата из толкования Библии, которую Рина нашла в онлайне. Итак, тон у Павла откровенный и строгий. О несмысленные галаты. Принимать учение, провозглашавшее фактически, что смерть Христа не была необходимой, 2 глава, 21 стих, шло вразрез со здравым смыслом. Ну и дальше вот она говорит, или вот этот комментарий, который Рина цитирует, говорит о том же, о чем мы говорили в эфире. Казалось, что кто-то околдовал галат. Они подпали под влияние злых сил и так далее. Потому что ну, буквально перед ними был явлен Христос как бы распятый. И вот в этом плане тон определяется тем, что произошло с галатами. Интересно, что галаты, и это мы видим в тексте послания, в общем, считали себя самыми умными людьми. Они даже авторитет апостола Павла при этом ставят под сомнение. И вот эта история, когда что-то происходит, когда человек делает какие-то совершенно непонятные вещи. Вот он совершает неожиданные поступки, которые не укладываются в рамки здравого смысла. Вот эта история была тогда с галатийскими христианами. Она бывает и сегодня. И порой действительно разговариваешь с человеком и хочется спросить, слушай, кто околдовал тебя? Вот почему с тобой такое? Александр Неволин пишет, надо быть настоящими, живыми, не надо быть искусственным. Да, вы правы, мы лишь добавим, и я добавлю, что эту настоящую подлинную жизнь, ту жизнь, которая называется греческим словом «зоэ», или Дзоэ дает нам только Христос. Вот эта настоящесть, она возможна во Христе. Знаете, в чем здесь есть одна сложность? Когда люди говорят, в общем, правильно говорят, не надо выделываться, не надо притворяться, будь настоящим, будь таким, какой ты есть, будь естественным. Это звучит очень красиво. А вот вы никогда не задумывались над тем, что это еще может быть очень мерзко? В каком плане? Что я имею в виду? Человек говорит, будь настоящим. Я думаю, слушай, если я из своего сердца выпущу все то настоящее, что в нем есть, вот я буду настоящим, я не буду носить никаких масок, я не буду никак притворяться, даже ради того, чтобы мое поведение было, ну, скажем так, общественно приемлемым. Если я вот буду настолько настоящим, то, извините, мало не покажется. Я могу быть противным. Я настоящий и в моем гневе тоже. Я настоящий могу быть и в моей зависти тоже. И вот тут два ответа на вопрос, а что же делать? Мир, неверующий мир, говорит, ну, научись маску носить, научись вести себя так, чтобы это было прилично, чтобы это было, ну, скажем так, чтобы это вписывалось в какие-то общие стандарты. И порождается некое лицемерие. Хотя, конечно, каждый из нас носит маски. Ну, просто по жизни. Это неизбежно, мы эти маски носим. Но интересно, что маски не решают главную проблему. Мы можем надеть эту маску и при этом быть такими же мерзкими внутри. Мы просто научились эту мерзость скрывать. Евангелие говорит, что мерзость эту скрыть невозможно. Ее нужно принести к ногам Божьим, ее нужно принести к ногам Христа. Эту мерзость нельзя скрыть, потому что это последствия греха. А с грехом в нашей жизни по-настоящему может разобраться только Христос. Другого пути не существует. Так вот, когда нам говорят, мы должны быть настоящими, мы должны быть живыми, ну, два вопроса. Должны, а как? Это первое. А второе, а вдруг в этой настоящести ничего красивого нет? Я вас уверяю, без Христа в ней действительно ничего красивого нет. Но во Христе мы преображаемся, во Христе мы становимся другими. Так что настоящими и уж тем более живыми мы становимся только через того, через присутствие и жизнь в нас, того, кто говорит о себе «я», путь и истинная жизнь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот человек пишет «быть настоящими», то есть истинными, а Иисус говорит «я истина», и «быть живыми», а Иисус говорит «я жизнь». Так что без Христа эти слова по поводу того, чтобы быть настоящими, живыми и так далее, они ровно ничего не значат. Обретают они смысл только со Христом. Пишет Галина Ванглер-Руть, наша постоянная слушательница. «Спасибо, по полочкам разложили. Вера, дела, послушание». Тут очень важная на самом деле история, и важно ее понимать ее и для себя, иметь возможность обсудить и объяснить другим. Руслана Лазарева, также постоянная слушательница, пишет, «Я понимаю, что без веры угодить Богу невозможно. Зачем тогда был дан закон? И зачем говорилось, что если будете исполнять, то будет то-то и то-то? Но если не будете, то, соответственно, другое». Вот хороший вопрос. Мы ведь ссылались уже неоднократно на эти фрагменты из книги Второзакония, с 28 главы. Во-первых, там не просто речь идет об исполнении закона. Чтобы исполнять закон, и это важно, сердце израильтян должно быть обращено к Богу. Вот исполнение закона – это уже, ну, скажем так, нечто вторичное. Первичное – это любовь к Богу, приверженность Богу. И вот эту любовь и эту приверженность Богу люди как раз и проявляют исполнением Божьего закона. Поэтому, да, закон не может решить проблему греха. Он может лишь остановить, ну или как-то сдержать грех. И доверие Богу заключалось прежде всего в том, что человек, доверяя Богу, говорит: «Хорошо, ты показал мне принципы для моей жизни, ты показал мне принципы для жизни нашего народа, точнее даже твоего, Божий, народа. Вот этими принципами мы и будем руководствоваться». Это первая часть. Вторая часть. Ведь когда мы с вами думаем о ветхозаветном законе, в том варианте, в котором он был знаком израильтянам, мы часто забываем о таком аспекте этого закона, как система жертвоприношений. Вот система жертвоприношений была нужна для того, чтобы изо дня в день, из года в год показывать израильтянам, что сами по себе они не дотягивают до Бога. Даже для того, чтобы приносить жертвоприношение, необходимо было очищение. Очищение, омовение указывало на Иисуса Христа, указывало на то, что мы нечисты перед Богом. Закон таким образом, и конкретно церемониальный закон, тот, по поводу которого сегодня часто ворчат и говорят, что он устарел, и прочие странные вещи про него говорят. А ведь этот закон указывал на Иисуса Христа. Вот зачем Бог это дал? Почему он так говорит? Почему он говорит, что вот будет два варианта, либо так, либо по-другому? Да потому что это не просто изначально для израильтян, это ведь не было просто какое-то послушание требованиям закона. Это было послушание, которое исходило изнутри. Начиналось оно с любви к Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что всякий раз, когда в истории Израиля люди охладевали к Богу, происходило всегда одно и то же. Сначала вроде бы все нормально. Закон соблюдается, богослужение идет. Потом оно как-то меняется постепенно. Вроде закон соблюдается более или менее. Вроде богослужение идет более или менее. А Бог говорит, ну, например, устами пророка Исаии, о том, что их курение, их жертва отвратительна для него. Он все это уже не принимает. Почему? А вот почему. У них жертвы, служение и вся прочая, скажем так, формальная сторона начинается без движения сердца. Просто формально. И я хочу подвести здесь итог. Бог ведь никогда не говорит, что чисто формальным соблюдением закона вы останетесь в земле, вы получите благословение и так далее. А формальное соблюдение закона есть результат или последствие того, что происходит в вашем сердце. Того, как ваше сердце предано Богу. Если предано Богу, то будет и соблюдение закона. Если не предано Богу, то, простите, и соблюдение закона тоже не будет. Поэтому не вижу здесь никакого противоречия. Закон указывает на Иисуса Христа, и закон ограничивает, ну, хоть как-то по возможности, ограничивает тот грех, в который человечество могло бы впасть без него, без этого самого закона. Ну и, наконец, такой вывод, который делает Александр Павлюкевич. Он говорит о том, о чем мы сегодня также будем говорить. Он пишет: «Дела или вера?» Думаю, что если понимать, что апостол Павел говорил о делах закона, а Яков о делах любви к Богу и ближнему на основании веры в Бога, и любви к Богу, или веры Богу, вера скорее Богу, то мнимое противоречие устраняется само собой. Ну, то есть вопрос вот о чем. У Павла в его контексте, в контексте послания к Галатам, конечно, речь идет о делах закона. Вот очень четко вы поняли, Александр, очень четко вы сформулировали эту вещь. У Павла, конечно, речь идет о делах закона, которыми невозможно спастись. У Иакова, в послании Иакова, речь идет о делах, которые становятся, скажем так, даже уже не признаком веры, а проявлением веры, последствием веры. Вот есть вера, а по этой причине мы совершаем и дела. И тогда противоречия действительно не существует. Но мы еще вернемся к этой теме в эфире. А пока я напомню, что в передаче «По страницам Библии» мы продолжаем читать послание к Галатам апостола Павла. Мы завтра с вами встретимся также в прямом эфире, Бог даст, и почитаем ваши комментарии. Так что пишите, пожалуйста. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем служить и читать Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, благодарим Тебя за Твою руку, которая действует в нашей жизни. Благодарим Тебя за Твою любовь, которая проявляется, которая действует через нас. Благодарим Тебя также за Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Помоги нам, пожалуйста, читать Слово Твое. Меняй наши сердца и дай нам, Господи, хранить верность Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 566-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к Галатам, 3 глава. Мы, в принципе, должны начинать с 17 стиха. Но я хотел бы, во-первых, сказать о том, что мы пойдем сегодня очень медленно, потому что это чрезвычайно важно. Мы хотим разобраться сегодня в сущности Евангелия. Если разобраться в сущности Евангелия, то и жить, и строить отношения с Богом будет гораздо проще. Но я хотел бы не просто сегодня начать там, где мы закончили в прошлый раз, но еще и вернуться несколько назад к 13 стиху 3 главы. Мы уже комментировали этот стих, но есть одна важная и довольно сложная вещь, которую я в прошлый раз не решился сказать. Но потом понял, что сказать об этом все-таки нужно. 3 глава, 13 стих, послание к Галатам. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Вопрос заключается в следующем. Ну, мы уже сказали в прошлый раз, что Иисус стал проклятием за нас, искупив нас от проклятия закона. Русское слово «проклятие» гораздо более сурово и гораздо более так серьезно звучит, чем «клятва», но в оригинале именно «проклятие». Так вот, когда Иисус стал проклятием за нас? Когда Он стал проклятием за наш грех? Во время Своего рождения? Нет, конечно. Это было чудесное рождение. Во время Своего земного служения? Но Бог Отец сказал Своим голосом о том, что «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и в другом месте сей Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Бог был полностью доволен Своим Сыном. В это время Христос явно не стал проклятием за нас. Так когда же? Многие скажут: на кресте. И да, это действительно так, но все же здесь нужно некоторое уточнение. Вот, например, смотрите, послание к евреям, 9 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус Христос принес себя непорочным. Иными словами, даже в тот момент, когда Иисус пошел на крест за нас с вами, Он был непорочным. Я бы сказал, что в первые 3 часа, когда люди опустились до самой низости по отношению ко Христу, Он оставался непорочным на Голгофском кресте. Иначе получилось бы, что автор послания к евреям не прав. Крест, крестная смерть, это наказание было оставлено для самых страшных преступников.
Более того, крестная смерть была наказанием медленным. Преступник должен был умирать мучительно. Он должен был умирать болезненно. Иисус умер быстрее, чем ожидали этого. Ну, например, быстрее, чем ожидал этого Понтий Пилат. Но вот в начале, в первые, скажем так, 3 часа своего пребывания на Голгофском кресте, Иисус был непорочной жертвой. Оставаясь живым на Голгофском кресте, Иисус оставался Сыном Божьим. Он ни на минутку не стал грешным человеком. Греховность не стала его свойством. Это очень важно. И только в конце, в тот момент, когда он умирал, в тот момент, когда он принял смерть, вместе с этой смертью он принял и наше проклятие. Мы читали слова сегодня: «Проклят всякий, висящий на древе». Иисус был проклят за нас, но по сути своей, как Сын Божий, как вторая ипостась Троицы, он был благословен. Сегодня, глядя на распятие, видя Иисуса Христа на Голгофском кресте, вспоминая этот эпизод, мы видим, естественно, не грешника на кресте, ибо это было бы богохульством. Мы видим святого, праведного, единственно праведного Сына Божия. Крест был предназначен для совершенно других людей. Он был предназначен для самых страшных грешников. Но в тот самый момент на кресте был самый великий праведник. Тот, равного которому просто не существует. Если запутаться в этом, если не разобраться в этом, то получается, что мы принижаем сам крест. Это недопустимо для христианина. Я понимаю, что это сложно. И для Павла это было сложно. Павел знал, что проклят всякий, висящий на древе. Так было сказано еще в Ветхом Завете. И, соответственно, если с Иисусом случилось такое, если Бог это допустил, значит, Иисус проклят пред Богом. И вот по этой причине апостол Павел, еще будучи Савлом, начинает преследовать христиан и фактически преследует Христа. Он говорит: вы идете за тем, кто проклят пред Богом. Вы идете против Бога. И вот со временем апостол Павел начинает понимать самое важное. 14 стих 3 главы послания Галатам. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веру». Каким образом благословение Авраама дойдет до язычников? Через еврейский народ? Да, конечно, потому что избранный он народ. Но еще точнее, через конкретного представителя еврейского народа. Понимаете, ни один современный еврей, и уж тем более еврей, который не принял Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя, ни один еврей такой не может сказать, что вот я благословение для народов просто потому, что я еврей. Иногда говорят, благословение для народов через те научные изыскания, которые сделал еврейский народ, через те торговые достижения, которые есть у еврейского народа, через культуру, которая есть у еврейского народа. Нет. Апостол Павел очень четко говорит: дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. Иисус взял на себя проклятие для того, чтобы передать благословение. В прошлый раз мы говорили о том, как заключен был завет с Авраамом, когда Бог прошел через рассеченными трупами животных. Для заключения же нового завета Сын Божий позволил распять себя. Это уже не трупы животных. Это Сын Божий, вторая ипостась Троицы. мог ли человек хоть как-то способствовать заключению этого завета? Вы помните, что в завете с Авраамом Авраам был в оцепенении, может быть, во сне, может быть, в какой-то недвижимости. Он ничего по этому поводу сделать не мог. Между разрубленными частями животных прошел только Бог. А здесь тоже. Мы никак не могли поспособствовать этому завету. Все, что нам остается, это принять действие Божие. Принять с благодарностью и с верой. 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Мы с вами уже говорили об этом. Мы говорили с вами о том, что если между нами была договоренность, то эта договоренность будет неизменной. Какое же отношение это имеет к тому, о чем мы с вами беседуем сегодня? 17 стих. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Интересно, правда? То есть завет с Авраамом называется здесь не более не менее, как заветом о Христе. Почему? Потому что Христос и есть носитель, и есть источник того благословения для народов, о котором Бог сказал, обращаясь к Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земные» имеется в виду, что благословятся через Иисуса Христа. Значит, завет, который мы читали с вами с Авраамом, Бытие 12 глава, 15 глава, 22 главы, называется здесь заветом Христа. И вот получается, что закон не может отменить этого завета просто потому, что закон был дан через 430 лет. Вот сила 3 главы послания к Галатам. Когда закон был дан, обещание Христа, обещание Спасителя, данное Аврааму, существовало уже более 400 лет. И поэтому закон не мог отменить это обещание. Бог сделал Авраама благословением для народов. Во-первых, в том плане, что Бог произвел от Авраама благословенный народ. А во-вторых, в том плане, что через этот благословенный народ Бог привел в мир Иисуса Христа. Сегодня единственное благословение в мире через Иисуса Христа. Я вначале приводил пример, я сказал о том, что ни один еврей не может сказать «я благословение», потому что я от Авраама. Ни один представитель любой другой национальности ничего подобного сказать тоже не может. Самый великий композитор, самый великий ученый, самый великий писатель, самый великий художник, самый великий экономист, ни один из этих людей, самых знатных и самых великих даже, не может сказать «я подлинное благословение для мира». Потому что благословение для мира только одно – это Иисус Христос. Итак, в 17 стихе мы с вами видели, что закон не отменяет обещания, потому что обещание дано было до закона. Читаем дальше, 18 стих. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обещанию. Но Аврааму Бог дал наследство по обещанию или по обетованию». Еще раз. Прежде чем был дан закон, было дано обещание о Христе. Вот выбор. Ребята, либо по закону, либо по обещанию. И так не получается. Либо одно, либо другое. Но поскольку обещание дано раньше, то, конечно, по обещанию. В чем же тогда смысл закона? Апостол Павел подходит к этому важнейшему вопросу в 19 стихе. Для чего же закон? Тут с апостола Павла можно заподозрить в чем угодно. Кстати, иногда в этом чем угодно упрекают и нас, христиан. Говорят, например, что мы отменяем или отметаем Божий закон. Говорят о том, что мы беззаконники. Говорят о том, что мы, отрицая закон, отрицаем тем самым и законодателя. Апостол Павел отлично понимал, что будут эти обвинения, ну, потому что против него тоже выдвигались эти обвинения. Апостол Павел не отрицает закон Божий. Он показывает закон во всем его величии, во всем совершенстве. Но при этом апостол Павел очень четко говорит и о цели закона. Знаете, друзья, я вырос в советское время, и когда нам рассказывали о школе дореволюционного периода, нас иногда пугали, говорили, что вот там были такие нудные и скучные предметы, типа закон Божий. Вот как нужно жить по-божески. Вот закон никогда не был предназначен, закон Божий никогда не был предназначен для того, чтобы нас спасти. У него совершенно другая функция.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих. Для чего же закон? Он дан после. На минутку остановимся. После чего? После обещания, конечно. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И преподан через ангелов, рукою посредника. Закон дан через ангелов, закон дан рукой посредника, дан после, то есть уже после обещания, по причине человеческого греха, по причине человеческого преступления. Причем закон дан на определенный промежуток времени. Он дан, пока не придет Спаситель. Закон был временной, вынужденной мерой, на которую необходимо было пойти по причине человеческого греха. Закон был дан для того, чтобы открыть или показать грех, но не для того, чтобы удалить его. Закон был дан для того, чтобы человек увидел себя таким, какой он есть, без Бога, страшным, безнадежным грешником. Закон – это не стандарт святости, к которому нам сегодня надо бы стремиться. Закон – это стандарт Божий, с которым мы можем сравнить себя и понять, что сами мы по этому поводу ничего не сделаем. Тут очень важно разобраться в сущности греха и в том, как греховная природа соотносится с нашими поступками. Существует весьма распространенное и неправильное мнение, такой неправильный взгляд, когда говорят, вот я грешу, я совершаю греховные поступки, и это делает меня грешником. Это портит мою природу. То есть сначала мои поступки, потом моя природа. И если так, и если это мнение справедливо, оно несправедливо, сразу скажу, но если так, тогда получается, что если я не буду совершать греховных поступков, то и природа моя каким-то образом улучшится. Ну и тогда получается, смотрите, есть Божий закон, вот ты живи так, ты поступай так, и тогда ты станешь лучше, и тогда у тебя станет все здорово. Но дело в том, что, читая Священное Писание, мы видим, как в нем представлено все совершенно наоборот. Не мы становимся грешниками, потому что грешим, а мы грешники уже по природе. И вот поэтому мы грешим. Мы грешники по природе, и этот факт определяет наше поведение. Он определяет наши дальнейшие поступки. Я по природе грешник, я по природе расположен говорить неправду. Я по природе предрасположен обманывать. Это просто есть во мне. Вот о чем говорит апостол Павел. И, соответственно, даже если я буду пытаться вести себя иначе, то, что мне прежде всего необходимо, это не столько изменение моей жизни, сколько изменение моей сущности. Потом жизнь будет также меняться. Но сначала перемена сущности. Поняли разницу? Человек, который настаивает на том, что мы становимся лучше через закон, исходит из того, что давайте сначала изменим поведение, и в результате будет меняться сущность. Библейский же контекст все же другой. Христос умер и воскрес для того, чтобы изменить нашу сущность. И вслед за этим будет меняться и наше поведение. 20 стих. «Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Иными словами, если бы закон каким-то образом мог давать жизнь, то этого было бы достаточно. Тогда смерть Христа была бы не нужна. Однако в той ситуации, в которой мы находимся, при той греховной природе, которая у нас есть, закон приносит не жизнь, закон приносит смерть. Закон может сказать человеку, насколько он виновен и что за это будет. Но милости закон нам не даст. 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Читая закон, читая Ветхий Завет, мы с вами понимаем, что каждый из нас находится в заключении. Каждый из нас находится под проклятием. И вот по этой причине, по этой самой причине Христос стал проклятием за нас. То есть сначала проклят был каждый из нас. Затем Христос берет это на себя. Вот смысл спасения. Вот смысл того, что происходит с нами. Кто-то говорит, ну я грешу случайно. Кто-то говорит, но меня вынуждают грешить. Кто-то говорит, но я грешу не очень сильно, другие грешат больше. Давайте представим себе такую ситуацию. Несколько человек находятся в высоком доме. Один из них находится на 10-м этаже, и он, извините за такой пример, случайно выпал из окна. Другой находится на 12-м этаже. Его вытолкнули из окна. Третий находится на 15-м этаже. И он осознанно сделал шаг из окна. Случайность, решение других, осознанное, но страшное и неправильное собственное решение. Три разные сценария. Теперь вопрос. А как вы думаете, вот при том, что это три разные сценария, насколько будет отличаться финал в каждом из этих сценариев? И еще. Как вы думаете, может ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из этих людей? Ну, например, к тому, кто упал случайно. Это же случайно было. Или к тому, кого вытолкали. Или к тому, кто сделал страшный, но осознанный выбор. Может быть, он сделал этот выбор, потому что так сложились жизненные обстоятельства. Способен ли закон гравитации проявить милость хотя бы к одному из них? Закон не знает о смягчающих обстоятельствах. И закон гравитации в данном случае замечательный пример. Человек садится за руль, и он случайно, по недосмотру, попадает не в тот ряд, он пересекает двойную сплошную. Его останавливают. Как вы думаете, насколько ему поможет, если он начнет говорить инспектору о том, что он сделал это случайно? Понимаете, какая штука? Закон по природе своей, закон по функции своей не предназначен для того, чтобы миловать. У закона совершенно другая функция. Но Писание, читаем мы в 22 стихе, всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Та самая история, которая начинается с Авраама, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Обетование верующим ровно так же, по вере в Иисуса Христа. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. В древних домах, в древних семьях был такой раб, которого называли словом «педагог». Причем это не был педагог, в смысле учитель, в современном понимании этого слова. Слово «педагог» – «педагогос» – происходит от двух греческих корней. Первый из них значит «ребенок». Второе – «водить», «вести куда-либо». Так вот, детоводитель – это именно педагог. Детоводитель сначала занимался ребенком, он заботился о ребенке, он по возможности учил ребенка, хотя преподавание не входило в его основные функции, для этого были другие люди. И дальше он начинал водить ребенка в школу, водить ребенка к преподавателю. Ребенку он был нужен только на какое-то время. Кстати, интересно, этот раб имел в частности право наказывать ребенка. Это удивительная вещь, потому что, в принципе, у рабов таких прав быть не должно было, потому что рабы сами воспринимались чуть ли не как вещь, чуть ли не как предмет. Это страшно, но это было так. Но педагог имел такое право, потому что ему необходимо было пресечь поведение ребенка, которое не соответствует ожиданиям. Но педагог давался ребенку лишь на время, для того, чтобы подготовить ребенка к будущему. Вот и говорит апостол Павел, закон не может оправдать, закон не может помиловать, закон не может спасти, но закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Что это значит? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.